Глава 2. Стимулы борьбы с советской властью, социальные, экономические, психологические. К середине 18 года обострение отношений к советской власти в широких слоях населения достигло уже большого напряжения, основываясь не только на возмущенном национальном чувстве, но и на причинах социального, экономического и психологического характера. Отходил от власти дезорганизованный ею пролетариат. Бессмысленная демобилизация всех фабрик и заводов, работавших на оборону. Декрет был объявлен в конце декабря, задолго до заключения мира, отозвавшись, несомненно, на тяжести его условий. Приписывался обществом, подчиненным отношениям комиссаров к немецкому генеральному штабу. В месячный срок национализация промышленности, разрушение торговли и транспорта, расстройство обмена с деревней и другие причины общего характера, одним из важных последствий своих, имели ставший хроническим кризис городов. Население их, не исключая покровительствуемого властью пролетариата, попало в техчайшее материальное положение, испытывая гнет безработицы, постоянного недоедания, иногда голода, болезней и мора. Как следствие всех этих явлений, началось расстройство рядов пролетариата и качественное его ослабление. Более беспокойные, властные и вместе с тем аморальные его элементы уходили в ряды советской бюрократии, в ее опричнину, в состав карательных экспедиций, нередко на вольный разбойный промысел. Уходили добровольно, иногда от неостывшего еще революционного экстаза, в Красную гвардию, потом по повинности в Красную армию. Там они теряли связь со своим классом или гибли. Более хозяйственные и предприимчивые люди, в том числе множество квалифицированных рабочих, переходили с фабрик и заводов на кустарный промысел или бежали в деревню, оседая на земле. Оставались лишь более рыхлые или консервативные в отношении веками установившегося уклада жизни, поступившие в конечном результате в разряд государственных пенсионеров. Пролетарская власть, взявшая в свои руки предприятие, вынуждена была содержать рабочих на счет казны, независимо от ценности труда и выгодности предприятий. Но так как разоренное государство вынести такой тяготы фактически не могло, то жизнь этой категории рабочих с каждым днем становилась тяжелее и безотраднее. Если вторая группа была для правительства безусловно потеряна, то и в этой третьей, им благотворимой, иллюзии первых месяцев революции в значительной мере поблекли, и создавалась оппозиция к власти, хотя и неорганизованная. Первоначально она не выходила из рамок местных экономических интересов. Но мало-помалу под напором жизни этих рамки раздвигались. Уже в конце марта 18 года собрание фабрично-заводских уполномоченных Петрограда говорило: «Позорный мир, голод, неумело ведущаяся эвакуация, полная дезорганизация фабрично-заводской жизни – все это обрушилось на рабочих. Профессиональные союзы утратили самостоятельность и независимость и уже не организуют борьбы в защиту прав рабочих. На улицах и в домах днем и ночью происходят убийства. Убивают не врагов народа, а мирных граждан, рабочих, крестьян, студентов. Мы протестуем и требуем открытого суда над всеми, совершающими зверства и убийства». С весны 1918 года оппозиция рабочего класса к советской власти стала проявляться в формах активных, иногда угрожающих. Таковы, например, крупные волнения и забастовки в Петрограде и Сормове, вооруженные восстания на Ижорском и Сестрорецком заводах и, в особенности, Воткинское и Ижевское восстания. Последнее потребовало от советской власти больших усилий и жертв, длилось 3 месяца и было кроваво подавлено в начале ноября, причем в первый же день овладения Ижевским заводом большевики казнили около 800 восставших рабочих. При всех этих выступлениях, на митингах, в резолюциях, воззваниях слышалось резкое осуждение советской власти, требования учредительного собрания и политических свобод. Отошло от власти и крестьянство. Советская власть была вначале весьма слабой, и крестьянское море, вынесшее ее на своем гребне, казалось еще слишком взбаламученным и опасным. Поэтому декрет о национализации земли не внес серьезных потрясений в уклад деревенской жизни, предоставленной первоначально своему самостоятельному течению в русле замкнутых классовых интересов. Но уже к лету 18 года советская власть, несколько окрепнув сама, увидела вместе с тем серьезную опасность в двух явлениях крестьянской жизни: в чрезвычайном росте собственнического инстинкта, грозившем оторвать навсегда крестьянские массы от коммунистических идеалов, и в прекращении обмена деревни с городом, грозившим голодом пролетариату и Красной гвардии, единственной, хотя и не вполне надежной, опоре власти. С первой опасностью, олицетворяемой средним крестьянством и кулаком, советская власть начала бороться разгромом всех бытовых, волость, и революционных, советы и комитеты крестьянских депутатов, установлений деревни и насаждением, подчас вооруженной силой, комитетов бедноты. В состав этих комитетов обыкновенно входили элементы пришлые, давно уже потерявшие связь с деревней, или безземельные, бездомные, нехозяйственные, иногда с уголовным прошлым, составлявшие подчас большую и грязную накипь деревенской жизни. Деятельность их проявлялась в формах насилия и произвола, направляясь по преимуществу к уравнению, то есть к ограблению зажиточных и крепких крестьян, дележу их имущества, земледельческих орудий, рабочего скота и запасов. Против второй опасности советская власть официально в порядке управления выдвинула средства еще более примитивные — вооруженные отряды различного наименования, продовольственные, карательные, заградительные, которые шли походом на деревню за излишками и отбирали на станциях железных дорог, на перепутьях и заставах крестьянское добро и запасы мешочников. Власть не делала попытки государственного регулирования этой своеобразной социализации, которая обратилась в грабеж и дележ. При малейшем сопротивлении отряды забирали все в порядке контрибуций. Не только подневольная, но и официальная советская печать в 1918 году рисовала потрясающие картины походов на деревню, реквизиций и кровавых усмирений. Отрицательные результаты советской аграрной политики были настолько разительны, что в правых кругах возник даже своеобразный взгляд на лечение социальной болезни путем прививки большевизма. Так Шульгин писал в апреле 18 года: «Самое важное, чтобы революция дошла до самого конца. Нужнее всего действительное осуществление социализации земли в деревнях до того, чтобы вся толща крестьянского населения получила стихийное отвращение к лозунгу «Земля и воля», погубившему государство. Процессу этому отнюдь не следует мешать, каких бы жертв это ни стоило». Донесение организации «Азбуки» в Веде 28.5.18. Правительственная система и практика местной власти в отношении к деревне вызвали упорнейшее сопротивление векового уклада жизни и привели только к укреплению в крестьянстве начал собственности и классового самосознания. Сопротивление проявилось в сжатии крестьянского хозяйства до потребительных норм, что угрожало неисчислимыми бедствиями государственному хозяйству, и в прямых действиях. В 1918 году волна крестьянских возмущений пронеслась по всей советской России, сопровождаемая разорением советских и коммунистических хозяйств, сожжением железнодорожных станций и складов, насилиями над комиссарами и членами комитетов бедноты, которых убивали, подвергали мучениям, иногда живыми закапывали в землю. Восстания возникали неорганизованно, стихийно, нося местный характер. Бывало, впрочем, как, например, в Рязанской губернии, что выведенные из терпения притеснениями советской власти крестьяне подымались несколькими уездами, ведя настоящие длительные сражения многотысячными отрядами с пулеметами и орудиями. Так как восстания эти первым своим результатом имели обыкновенно прекращение всякого подвоза продовольствия в города, то они встречались враждебно городским пролетариатом. Между ними и крестьянством ложилась пропасть. В результате соединенными усилиями советской власти, пролетариата и его вооруженной силой Красной гвардии крестьянские восстания подавлялись жестоко и беспощадно. Цели своей, упразднение многомиллионного слоя крестьянства, большевики, однако, не достигли. По советской статистике, к 1919 году число средних, выше средних и крупных крестьянских хозяйств упало лишь до 49%, то есть на 10% по сравнению с 1917 годом. Позднее, в марте 1919 года, подводя итоги советской аграрной политики и круто меняя ее направление, Ленин говорил, что стремление раздавить среднее крестьянство так, как это сделано с буржуазией, будет идиотизмом, тупоумием и гибелью дела. И тут же приводил классическое по своей моральной обнаженности обоснование мысли. Здесь нет той верхушки, которую можно срезать, оставив весь фундамент. Все здание той верхушки, которой в городе были капиталисты. В дальнейшем советская власть искала уже путей завоевания доверия крестьянства. Ищет совершенно безнадежно и поныне. Буржуазия просто истреблялась. Ленин поставил задачу теоретически — обеспечить диктатуру рабочего класса, свергнуть буржуазию и отнять у нее те экономические источники ее власти, которые являются помехой в деле всякого экономического строительства. Чрезвычайная комиссия решила задачу практически. «Мы не ведем войны», — писал Лацис, — «против отдельных лиц». Лацис Мартын Иванович, Цудропс Ян Фридрихович, 1888-1938. Член большевистской партии с 1905 года. После Октябрьской революции член коллегии ВЧК и НКВД, расстрелян в 1939 году. «Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против Советов. Первый вопрос, который вы должны ему предъявить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии? Эти вопросы и должны определять судьбу обвиняемого». Речь идет о статье Лацеса, опубликованной 1 ноября 1918 года в журнале «Красный террор», выходившем в Казани, где размещались чрезвычайная комиссия и военный трибунал 5-й армии, Восточного фронта, председателем которых он был. Ленин, прочитав статью Лацеса и отметив ее автора как одного из лучших испытанных коммунистов, сказал, что «красный террор есть насильственное подавление эксплуататоров», но что вовсе не обязательно договариваться до таких нелепостей. Ленин. Полное собрание сочинений, том 37, страница 410. В годы Гражданской войны Ленин проводил жесткую классовую политику. Истребление буржуазного класса шло самыми разнообразными путями — отнятием собственности, выселением из жилищ, голодным пайком, трудовой повинностью, лишением свободы, наконец, казнями, казнями без конца, без счета. Скорбь и ужас разлились по земле, одев в траур каждую русскую семью, не пощадив ни таланта, ни силы, ни молодости, внеся в естественное течение общественной жизни как систему, как норму институт заложников, родовую месть, надругательство над душой и телом человека, страдания и потоки крови. Большевистская идеология в разряд буржуазии, кроме интеллигентского пролетариата, служилого элемента и мещанства, причисляла еще многочисленные слои других классов, более здоровую и крепкую часть рабочего класса, крупное и среднее крестьянство, и по мотивам вовсе уж не социальным, социалистическую демократию, которая одни раньше, другие позже, левые социал-революционеры, стала в ряды противников большевистской власти. Но советская практика делала серьезные различия между этими категориями контрреволюционеров. Буржуазия истреблялась как класс и как среда, недоступная влиянию коммунистических идей, независимо от степени ее сопротивления. Рабочие подвергались притеснениям и преследованием только индивидуально, преимущественно представители партий социал-революционеров и социал-демократов-меньшевиков. Террор в отношении крестьянства был направлен не против личности, а для подавления его сопротивления власти и собственнических инстинктов. Наконец, по отношению к социалистической демократии, в 1918 году советское правительство, по выражению Ленина, проявило много терпения и даже добродушия в надежде, что она сделает выбор между большевиками и буржуазной диктатурой. Правда, терпение это было относительным. Периодически, особенно же в день разгона учредительного собрания, потом, в ленинские дни, покушение на Ленина в августе 18 года, большевистские тюрьмы наполнялись социалистами. Хотя положение их было привилегированным, но тюремный режим большевиков стал несравненно тяжелее, чем царский, и не исключалось применение высшей меры наказания, если не в силу политики центра, то самовластия мест. Человеческое страдание всегда страдание. Убийство всегда убийство, льется ли при этом белая или красная кровь. Но когда я читаю такие строки, историк революции с недоумением и ужасом остановится на тех страницах деятельности коммунистического правительства России, которые говорят о гонениях на анархическую идею и ее деятелей, он не сразу поверит, а поверив, убедившись в их потрясающей правде, назовет их самыми черными страницами в истории коммунистической государственности. Гонения на анархизм в Советской России. Официальные издания партии. Когда социал-демократ Дан пишет: Дан Гуревич, 1871-1947, один из лидеров меньшевиков, в 1918 году издавал в Москве газету «Вперед», в 1920 году депутат Моссовета, в 1922 году насильственно выслан за границу. Пишет: «Весть о моем переводе на Урал на службу по медицинскому ведомству быстро разнеслась по городу. Многие даже из знакомых большевиков не хотели верить, что возможна такая дикая расправа. У одной большевички даже стояли слезы на глазах». Когда тут же, через десяток страниц, без гнева, без осуждения, без гражданской скорби, он проходит мимо картины искоренения бывшего колчаковского офицерства. Окна подвала Губчака выходили на улицу, и летом, когда окна были открыты, можно было заглянуть вглубь этого ужасного помещения, где в невероятной тесноте и грязи сидели заключенные с бледными, измученными голодом лицами, покрытые всевозможными паразитами. Один из знакомых коммунистов рассказывал мне, что расстрелы производятся тут же, на дворе, под окнами заключенных. Мне хочется сказать людям в шорах: говорите о ваших терзаниях, чтите ваших мертвых. Но когда проходите случайно мимо бездонной могилы русской буржуазии, по существу русской интеллигенции, снимите шапку над ней, ибо там, вместе с окровавленными трупами, погребены невозградимые культурные ценности страны, ее интеллектуальные силы, ее надежды. Оставшаяся в живых буржуазия была побеждена. Часть уходила в районы белых армий, другая, преимущественно крупная буржуазия, банковская и торгово-промышленная знать, к которой большевики относились почему-то с наибольшей терпимостью, шла в эмиграцию. Третья, воплотившая в себе идею буржуазного интернационализма, с большой легкостью принимала подданство и меняла его в любом новообразовании, отколовшемся от русской державы. Четвертая шла на службу к советской власти, составив многочисленные кадры спецов и чиновничества, только терпимых слуг нового режима. Пятая, едва ли не наибольшая численно, обратилась в люмпен-пролетариат, задавленный духовно, бесправный и нищий. Появилась еще одна категория людей, о которых высказал компетентное мнение Ленин. К нам присоединились карьеристы, авантюристы, которые назвались коммунистами и надувают нас, которые полезли к нам потому, что коммунисты у власти, потому что более честные служилые элементы не пошли к нам работать вследствие своих отсталых идей, а у карьеристов нет никаких идей, никакой честности. Доклад на 8-м съезде Компартии. Подобное расслоение произошло и в рядах офицерского корпуса старой армии, на которой большевизм обрушился с особенной силой. Это расслоение может быть выражено символически четырьмя известными эпизодами, относящимися к зиме 1918-19 годов. Генерал Духонин убит большевиками. Генерал Скалан, военный эксперт большевистской делегации в Брест-Литовске, не вынеся позора, застрелился. Генерал Брусилов, признавая здоровую жизненную основу советской власти, отдал ей свои последние силы. Полковник Дроздовский сформировал добровольческий отряд и повел его за 1000 верст на Дон для борьбы с большевиками. Но помимо мотивов классового или личного самосохранения, общее явление распада государственной и народной жизни достаточно ярко и наглядно свидетельствовали о гибельности советского режима, даже в элементарном отражении темной массы. Народное хозяйство катилось стремительно по наклонной плоскости, ударяя больно по всем сторонам повседневной жизни, ослабляя людей физически и вызывая небывалую смертность. Террор, широко развитая система шпионажа, лишение всех гражданских свобод, отсутствие норм закона и безграничный произвол власти придавили дух народа, создав невыносимо затхлую атмосферу, в которой, казалось, жить долго невозможно. Гонения, воздвигнутые на религию, осквернение святынь возмущали народную совесть, и в храмах, переполненных верующими, возносились горячие моления об избавлении от вражеского плена и ранней смерти. Казалось, во всех слоях населения и во всех областях жизни были глубокие обоснования и стимулы к борьбе с ненациональной, негосударственной и ненародной властью. К середине 1918 года, когда я с добровольческой армией начинал второй кубанский поход, эта мысль психологически владела всеми. Ее заносили к нам вырвавшиеся из Советской России или жившие на юге мудрые политики, громкие общественные деятели, генералы и офицеры, случайные беженцы. Она проходила красной нитью через все сводки, доклады, донесения с мест, через все разговоры, которые вели многочисленные посетители, бывавшие летом 18-го года у генерала Алексеева и у меня. Так, например, Милюков писал 3 мая генералу Алексееву: «Несомненно, психология в России, хотя и не так быстро, как было бы желательно, но все же меняется, и не только на юге, но, как осведомляют меня мои московские друзья, также и на севере. Большевики изжили себя. За отсутствием внешней силы, которая бы их ликвидировала, они начали ликвидироваться изнутри». Не менее категорично определялось положение Советской России в докладе левого центра. «Союз возрождения России». Доклад привез к нам в июне Титов. В частном разговоре Ленин высказался: «Мы, конечно, провалились, но великая заслуга наша в том, что в Париже коммуна просуществовала несколько дней, а у нас в России несколько месяцев. Большевики второго сорта уже теперь понемногу исчезают, а главные деятели получили гарантии от немцев, что драгоценная жизнь их будет сохранена». Более экспансивно относились к событиям штабные сотрудники. Одно из донесений, весьма характерное для общего тона осведомления и для тогдашних настроений Юга, гласило: «Подводя итоги общему внутреннему политическому состоянию страны, все население Совдепии можно разделить на 2 лагеря – большевиков и небольшевиков. Грани политических убеждений в различных партиях кровожадным и нелепым управлением Совнаркома совершенно сгладились. Нескончаемые обиды и кровавый террор советской власти в связи с голодом настолько сгустили атмосферу, что вся Совдепия представляет из себя котел с громадным внутренним давлением, и достаточно одного сильного удара в стенку, как произойдет неслыханный и невиданный в летописях истории взрыв, который даже без внешнего воздействия сметет с лица земли советскую власть, и если вовремя им не овладеть, то может погрести остатки всякой культуры». Прогнозы оказались неверными. Мы убедились в этом скоро, ведя тяжелые кровопролитные бои на Северном Кавказе. Неверными не столько в изображении подлинных народных настроений, сколько в оценке их активности, а главное, в ошибочном сложении сил. Между 3 основными народными слоями, буржуазией, пролетариатом и крестьянством, легли непримиримые противоречия в идеологии, в социальных и экономических взаимоотношениях, существовавшие всегда в потенции, углубленные революцией и обостренные разъединявшей политикой советской власти. Они лишили нас вернейшего залога успеха — единства Народного фронта. Между тем, в противобольшевистском стане все усилия Москвы, Киева, Ростова, Самары, всех политических и общественных организаций, правых и левых, по крайней мере, в 18 году, были направлены не на преодоление этих противоречий, а на поиски вернейшей ориентации и наилучших форм государственного строя. Ни того, ни другого мы не нашли.